В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. На календаре 4 мая, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Активизировались ли обстрелы после затишья на праздники? Как относится глава нового министерства по вопросам оккупированных территорий к жителям Донецка и Луганска?
Эти граждане Украины, точно как и все остальные, пользуются равными правами.
И как писанку с изображением символов Донецка восприняли в Киеве?
Чтобы люди, которые находятся тут, и Донецка, и Донецкая область, и Луганские люди, которые были вынуждены переехать в Киев, чтобы они могли увидеть частичку родного города тут, в Киеве.
А во второй части программы мы будем говорить о шансах того, что Международный криминальный суд в Гааге признает Россию виновной в преступлениях против человечности на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Российская Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что согласится направить в суд документы на выдачу Украине Надежды Савченко только в случае, если украинская сторона гарантирует полное выполнение приговора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сама Надежда Савченко угрожает начать голодовку, если процесс ее выдачи Украине затянется. В марте российский суд признал украинскую летчицу виновной в убийстве двух российских журналистов и приговорил к 22 годам колонии. Надежда Савченко не признает себя виновной. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Чехии. Программой визита предусматривается его участие во встрече министров иностранных дел стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства, в которой также примет участие комиссар Евросоюза по политике соседства и переговоров по расширению Йоаннес Хан. Планируется, что стороны обсудят широкий круг вопросов деятельности Вышеградской четверки и инициативы Восточное партнерство, а также разработки новых решений по ее дальнейшему развитию. Павел Климкин также проведет несколько двусторонних встреч. За прошедшие сутки на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранение в результате обстрела близ населенного пункта Маринка. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, на Луганском направлении не было зафиксировано ни одного обстрела. На Донецком направлении сепаратисты 4 раза обстреляли позиции украинских военных, говорит Андрей Лысенко.
Неспокійно залишається поблизу Авдіївки, там незаконні збройні форми. Формування стріляли з БМП, стрілецької зброї та гранатометів. Також найманці застосували стрілецьку зброю та гранатомети в районі Зайцевого. Крім того, біля Луганського, що на Світлодарській дузі, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
В группировке ДНР об обстрелах не сообщают, в группировке ЛНР о боевых действиях также не сообщают, однако они обвиняют украинских военных в сосредоточении военной техники у линии разграничения на Донбассе. В селе Георгиевка Мариинского района Донецкой области на территории храма Всех Святых прогремели 3 взрыва. Об этом сообщает национальная полиция. Неизвестные попали в здание для обслуживающего персонала, где в тот момент находился послушник, отметили в полиции, добавив, что послушник не пострадал. По предварительной версии, в помещении бросили 3 гранаты, вероятно, РГД-5. В результате взрыва в здании была повреждена крыша. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. В детском фонде ООН ЮНИСЕФ отметили важную роль недавнего посещения послом доброй воли и голливудским актером Орландо Блумом нескольких городов Восточной Украины. Как говорится на сайте организации, Блум приехал на Донбасс, чтобы обратить внимание на гуманитарное положение детей в районах, пострадавших от конфликта. Как отмечают в фонде, сам Орландо Блум во время своего визита отметил важность вернуть светлое будущее детям, пережившим боевые действия. Во время посещения Восточной Украины Блум встретился со школьниками, которых консультируют ЮНИСЕФ и психологи, чтобы помочь оправиться после переживаний из-за вооруженного конфликта.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На Донбассе возобновились обстрелы на Донецком и Мариупольском направлениях. В штабе АТО сообщают о раненом. Предыдущие же три дня прошли относительно спокойно, говорят военные. Но несколько провокаций со стороны сепаратистов все же зафиксировали. Сегодня же горячими точками остаются Марьинка и Авдеевка. Насколько напряженными были минувшие сутки и из какого вооружения ведут огонь подразделения сепаратистов? Об этом нам расскажет пресс-офицер сектора Донецк Владислав Волошин. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владислав.
Доброго дня.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, насколько напряженными были сутки, которые прошли?
Ну, минула доба була дещо напруженою, адже відновилися обстріли, і за вчора зафіксовано 4 обстріли і один зафіксований сьогодні вночі. Вчора бойовики із заборонених мінськими домовленостями озброєння з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції поблизу населених пунктів Луганське, Зайцеве та Авдіївка. Сьогодні вночі з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли наші позиції біля населеного пункту Луганське. Крім того, фіксується проліт безпілотних літальних апаратів, які здійснюють розвідку наших позицій.
Владислав, скажите, а какова тенденція? Обстановка становится более напряженной, чем до праздников, во время праздников?
Ну, до свят була досить напружена ситуація, і та кількість обстрілів, про які ми вам розповідали, говорить про те, що бойовики вели вогонь по нашим позиціям і цю ситуацію більше, скажімо так, накаляли. На свята було відносно спокійно, хоча зафіксовано було кілька таких, ну так би мовити, провокаційних обстрілів. Ну і вже на цю добу йдуть обстріли прицільні. Тобто бойовики почали вести вогонь по нашим позиціям, по нашим бійцям.
Спасибо большое за информацию. Напоминаю слушателям, что на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалии» был пресс-офицер сектора «Донецк» Владислав Волошин. Мы говорили об активизации обстрелов на линии разграничения. Сепаратисты же сообщают о 60-ках обстрелах за последние сутки. Украинские военные, в свою очередь, заявляют, что выполняют минские договоренности.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Каждая пятая школа на востоке Украины разрушена или повреждена. Об этом сообщается в свежем отчете Детского фонда ООН о состоянии условий получения детьми образования в кризисных регионах по всему миру. Отчет обнародовали в преддверии Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле. Всего, по данным ЮНИСЕФ, по всему миру 75 миллионов детей школьного возраста не имеют доступа к образованию. Александра Мельникова знает больше.
Всесвітньо відомий голівудський актор Орландо Блум у якості посла доброї волі ЮНІСЕФ зустрівся зі школярами та біженцями на Донбасі і в Харкові. Актор зізнався, що його вразило те, що довелося пережити дітям, які залишаються в зоні бойових дій.
There are 300,000 children in eastern Ukraine.
На сході України 300 тисяч дітей, яким потрібна допомога, щоб продовжити навчання. Зараз ми перебуваємо всього у 3 кілометрах від лінії розмежування, і цей напис означає бомбосховище. Ця школа постраждала під час воєнних дій. Її відновили за підтримки ЮНІСЕФ.
За даними дитячого фонду ООН, майже кожна п'ята школа чи дитсадок на Донбасі зруйновані чи пошкоджені. Близько 580 тисяч дітей потребують термінової допомоги та понад 230 тисяч змушені були залишити свої домівки, йдеться у звіті ЮНІСЕФ.
Children need education for a future. Children need education.
Дітям потрібна освіта для їхнього майбутнього. Отримавши такий страшний досвід, все, чого ці діти тепер хочуть, це повернутися до безпеки і повсякдення школи і планувати своє майбутнє. ЮНІСЕФ вдалося реконструювати приблизно 50 шкіл.
Rehabilitate, rebuild 50 or so schools.
Як зауважують у фонді, сам Орландо Блум під час свого візиту наголосив на важливості повернути світле майбутнє дітям, що пережили бойові дії. Під час відвідин Східної України Блум зустрівся зі школярами, яких консультує ЮНІСЕФ та психологи, щоб допомогти оговтатися після переживань через збройний конфлікт.
Летела над нами одна бомба, и оно и бум-бум было, и это вот эта вот ракета, которая попала в эту школу. И вторая ракета, которая разорвалась у меня над головой, осколками разрезала траву.
Вот мы сегодня с детками работали о страхе. В темноты, да, вот особенно взрывов, особенно если что-то рвет, они как цыплятки подбегают сразу же к учителю.
Загалом, за даними дитячого фонду ООН, кожна четверта дитина у віці з 3 до 18 років живе у державі, яка потерпає від гуманітарної кризи, а це 462 мільйони дітей по всьому світу.
Это был сюжет Александры Мельниковой о свежем отчете ЮНИСЕФ. В детском фонде ООН, в частности, проанализировали условия получения детьми образования на востоке Украины. Главарь донецких сепаратистов Александр Захарченко провел так называемую «прямую линию» с жителями Одессы и Бессарабии. Общение происходило в онлайн-режиме. Вопросы и ответы на них можно найти в интернете. Сайт Донецкого агентства новостей, обеспечивающий площадку для коммуникации, работал с задержками и не загружался. Сепаратисты оправдывали нестабильную работу якобы хакерскими атаками со стороны украинской власти. В службе безопасности Украины признались, что тоже отправили Захарченко свой вопрос. Так какими же были вопросы и действительно ли их задавали жители Одесской области, об этом нам расскажет наш корреспондент в Одессе Людмила Гицевич. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Людмила.
Добрый вечер.
Людмила, о чем спрашивали Александра Захарченко во время онлайн-конференции?
Во время этой онлайн-конференции Александра Захарченко спрашивали преимущественно о планах группировки ДНР и интересовались его мнением относительно действий украинской власти. В свою очередь лидер сепаратистов назвал власть в Киеве нежизнеспособной и заявил, что регионы юго-востока Украины должны объединиться. Главарь группировки ДНР также посоветовал всем одесситам избегать мобилизации, а военным искать возможность сдаться в плен, чтобы таким образом пересидеть боевые действия.
Людмила, а было ли известно о прямой линии в Одессе и Одесской области?
В общем, в Одессе подробности проведения такой прямой линии мало кому были известны. Горожан к общению с лидером сепаратистов в онлайн-формате приглашали исключительно СМИ, подконтрольные так называемой ДНР. Одесситка, общественная активистка Виктория Сибирь рассказала нам, что накануне, во время траурного митинга, посвященного массовым событиям 2 мая, где собрались сторонники антимайдана, никаких призывов и анонсов этой прямой линии не звучало. По ее словам, сейчас в Одессе остаются пророссийски настроенные жители, но никакой опасности не чувствуется, так как до 10 мая город патрулирует значительное количество силовиков. Что касается этой конференции, Захарченко свой вопрос смог задать одесский журналист Артем Бузила, который был осужден за дело так называемой Народной Рады Бессарабии. Сейчас Артем Бузила живет в Москве. Он предложил лидеру сепаратистов инициировать обмен участников событий 2 мая в Одессе, находящихся под стражей. Это Захарченко ответил, что данная тема обсуждается. По его словам, сепаратисты продолжают настаивать, чтобы при обмене по принципу «всех на всех» в список были включены и так называемые политзаключенные, в том числе и одесситы. Студия.
Людмила, а как на эту пресс-конференцию отреагировали в службе безопасности Украины? Что вам известно?
Представители службы безопасности Украины уже не первый раз следят за такими конференциями Захарченко, называют их онлайн-гастролями. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что они владеют информацией относительно содержания всех вопросов. Она добавила, что на этот раз их работники не удержались и задали главарю группировки ДНР несколько вопросов, преимущественно экономического характера, но не получили ответы на свои вопросы. В свою очередь руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук считает, что одесситов попросту не заинтересовало предложение такого онлайн-общения с лидером сепаратистов. Предлагаю послушать его прямую речь.
Люди в Одесі показали на вихідних, як вони взагалі ставляться до цього всього. Просто спокійно жили своїм життям. Розумієте? Ті, що там Захарченки, вони просто вже опинилися, на мою думку, за нормальним рухом життя.
Спасибо, Людмила. Напоминаю, с нами на прямой телефонной связи из Одессы была корреспондент программы «Донбасс Реалии» Людмила Гицевич. Всего на сайте Александра Захарченко было выложено около 500 ответов на различные вопросы. До этого подобную акцию сепаратисты провели для жителей Харьковской области.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
На неподконтрольных Украине территориях живут граждане Украины, обладающие всеми правами. Так считает глава нового министерства по делам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Однако, заметил министр, часть этих людей участвовали в убийствах, и они должны быть переданы в руки правосудия. Интервью у Вадима Черныша взял наш коллега, ведущий телепроекта «Донбасс Реалии» Алексей Мацука.
Все же министерство сейчас еще не в полной мере функционально, да, я надеюсь, мы очень быстро наберем функциональность, поэтому, конечно, мы основываемся на том, что у нас есть два органа предыдущих: агентства по восстановлению и служба по Крыму и городу Севастополю. И, конечно, мы проводим все-таки какую-то работу сейчас и внутреннюю дискуссию. Однако моя личная позиция, которую я сейчас озвучу, она будет одной из основных, которая будет дальше разрабатываться, на основании которой будут разрабатываться все стратегии и документы министерства. Эта позиция такая, что там живут граждане Украины. Эти граждане Украины точно, как и все остальные, пользуются равными правами. То, что украинское государство должно ценить и уважать всех своих граждан, для меня истина, и это не подлежит всяческому сомнению ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Однако, к сожалению, многие граждане Украины, имеющие украинские паспорта, совершили целый ряд тяжких преступлений. И, безусловно, это не все люди, которые живут сейчас на неподконтрольной территории. Такие граждане Украины, которые совершили тяжкие преступления, у которых руки по локоть в крови, конечно же, будут наказаны рано или поздно по украинскому законодательству на основании также и международных документов. Однако это не говорит о том, что все люди там запятнали себя кровью. То есть, поэтому для меня очевидно, что мы должны стремиться реинтегрировать эти территории не только так, как об этом говорят, получить контроль над территорией, контроль над границей. Мы должны сделать так, чтобы эти люди, которые проживают на территории, которые временно не контролируются украинским правительством, стали полноценной частью украинского общества, единого.
Скажите, какие существуют сейчас способы помощи людям, оставшимся в оккупированных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей? Как Киев, центральное правительство, может протянуть руку помощи туда, в те районы, куда фактически государственный служащий не может приехать?
Да, действительно, это большая проблема. Мы несколько раз как государство предлагали, в том числе и гуманитарную помощь, от государственных органов населению, которое проживает на территориях, которые не контролируются центральным правительством. Однако нам было отказано, и людям было отказано в получении такой помощи. И поэтому мы сделали все возможное, как государство. Все государственные органы сделали все возможное для того, чтобы независимые, так сказать, посреднические усилия Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, направленные на помощь, гуманитарную помощь населению, которое пострадало вследствие этого конфликта, была направлена через линию соприкосновения и через украинскую границу на входе, либо закупленные товары на территории Украины отправлялись туда международными гуманитарными организациями в рамках гуманитарного права.
Это было интервью министра по делам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша. Он говорил о правах людей, живущих на неподконтрольных Украине территориях. На днях Международный криминальный суд в Гааге приступил к изучению доклада под названием «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году». Это 500 страниц текста, на которых более 60 мужчин и женщин рассказывают о том, как их пытали в плену у пророссийских сепаратистов на Донбассе. Интересно, что подготовила доклад не украинская власть, а группа волонтеров, в основном польских, под шефством депутата парламента Польши Малгожаты Гасевской. Почему польский парламентарий, а не Украина, добивается признания факта преступлений против человечности сепаратистами на Донбассе? Есть ли в докладе доказательства причастности к пыткам против людей российской власти? И какие шансы на то, что виновные в пытках пленных предстанут перед международным трибуналом? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня – правозащитник, глава правления Центра гражданских свобод Александр Матвейчук. Звоните к нам в прямой эфир и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Bellingcat идентифицировала бук, из которого сбили самолет малазийских авиалиний над Донбассом. Надежда Савченко готовится к освобождению из российской тюрьмы. Может ли Украина стать буферной зоной между Евросоюзом и Россией? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Международная группа расследований Bellingcat определила точный номер самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук», которая, по мнению организации, 17 июля 2014 года сбила над Украиной пассажирский «Боинг» малайзийских авиалиний, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, пишет BBC Украина. Новый доклад группы называется «Бук-3Х2. Тайна утраченной цифры». И посвящен он детальному анализу доказательств, по которым можно установить, с какой именно установки произвели выстрел. Эксперты Bellingcat утверждают, что с помощью главным образом публикаций в социальных сетях определили круг лиц, причастных к катастрофе Боинга, назвали конкретное оружие, из которого произвели выстрел и которое было на тот момент на вооружении российской армии. Россия же последовательно отрицает любую причастность к трагедии MH17, в результате которой погибли 298 человек. Надежда Савченко готовится к освобождению из российской тюрьмы, а ее соотечественники к возвращению национальной героини на родину. Более того, некоторые считают, что она может стать следующим президентом Украины, пишет The Sunday Times. Ожидается, что по условиям договоренности президентов России и Украины будет произведен обмен Савченко на двух российских так называемых волонтеров, задержанных на востоке Украины. Однако, как пишет автор статьи, ее возвращение может выйти боком теряющему популярность президенту, если она решит уйти в политику. Мало кто в правительстве понимает, что в случае чего она, вероятнее всего, ополчится против них всех, цитирует издание слова бывшего советника украинского правительства. Подробнее в статье. Накануне переговоров глав министерств иностранных дел Нормандской четверки в Берлине 11 мая, вчера, в Праге стартовал двухдневный саммит Вышеградской четверки и Восточного партнерства. Одной из главных тем встречи в чешской столице стала Украина. Непрекращающаяся агрессия России на Донбассе, безвизовый режим и санкции против Российской Федерации, пишет газета «Сегодня». Как пишет издание, в 2008 году одна из участниц четверки, Польша, была идеологом дальнейшего расширения Евросоюза на восток. Однако, почти во всех странах-участницах Восточного партнерства Россия развернула военные конфликты, чтобы удержать Украину, Грузию и другие страны в орбите своих интересов и не допустить их сближения с ЕС и НАТО. По мнению главы МИДа Польши Витольда Ващиковского, Восточное партнерство почти превратило Украину и другие страны-участницы программы в буферную зону между Россией и ЕС и требует существенной доработки.
Это программа «Донбасс Реалий». С вами Денис Тимошенко. Мы переходим к новостям из России. Попытки байкеров из клуба «Ночные волки» поехать в Польшу по памятным местам Второй мировой – это часть российской информационной кампании по дезинформации действий польских властей. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИДа Польши Артур Дмаховский. Семеро мотоциклистов 1 мая попытались въехать из Белоруссии на территорию Польши через пограничный переход «Варшавский мост» Тересполь. Польские пограничники после тщательной проверки документов, которая продолжалась около 2 часов, отказали мотоциклистам во въезде, выдав каждому письменное решение по этому вопросу, которое можно обжаловать в установленном порядке. Польский журналист Милош Добжинский считает, что найти хороший выход из сложившейся ситуации просто невозможно. С ним побеседовал наш коллега Андрей Зиковицкий.
считаемся, что нет доброго выхода.
Мне кажется, из этой ситуации нет хорошего выхода. С одной стороны, я не представляю себе ситуации, чтобы свободная Польша, которая так пострадала от советской оккупации, чтить советские памятники, которые, к сожалению, еще остались. Не представляю себе, чтобы люди, которые имеют определенное всем известное мировоззрение, то есть мировоззрение, совпадающее с нынешней политикой Кремля, демонстрировали на территории моей страны свой российский патриотизм в форме, в которой он сегодня существует, чтобы они демонстрировали здесь флаги Советского Союза или Царской империи. А с другой стороны, чем больше шума вокруг этого, тем хуже. Потому что приедут ли они сюда спокойно и будут чтить своих сомнительных героев или нет, и так подобное мероприятие будет использовано Кремлем в пропагандистских целях. А в этой сфере Кремль не имеет себе равных. А как вы считаете, почему эта ситуация повторяется? Ведь известно же, что не пустят. Я думаю, что это вписывается в общую стратегию Кремля, которая заключается в том, чтобы тестировать на разных направлениях соседние страны и не только, с целью выяснить, что можно себе позволить не только в политической, но и в символической сфере. Как поведут себя обычные жители соседних стран, как поведут себя политики. И независимо от того, каким это поведение будет, и так ситуация будет использована Кремлем в собственных корыстных целях. Ну а вот польские байкеры, по крайней мере их часть, которые ежегодно ездят на могилы расстрелянных поляков в Катынь, говорят, что ночных волков нужно пропустить в Польшу. У меня как раз есть знакомые, которые плотно занимались организацией выездов в Катынь, и я всегда считал, что это великолепная инициатива. С большим удивлением узнал, что часть из этих людей в прошлом году и в этом взялась помогать ночным волкам в проезде через Польшу. Конечно, я понимаю, что существует определенная солидарность среди байкеров. Сам слышал истории, как полякам помогали российские мотоциклисты в ситуации аварии, даже целый двигатель привезли. Но тем не менее, как мне кажется, в иерархии ценностей солидарность между байкерами не должна находиться выше национальных интересов.
Это было интервью польского журналиста Милоша Добжинского. Он говорил о попытке байкеров из клуба «Ночные волки» пересечь границу Польши. На фестивале «Писанок» в Киеве в зрительском голосовании победила работа донецкой художницы. Пасхальное яйцо под названием «Любовь к родному городу» набрало 5379 голосов. Работа Таисии Другаковой «Осташкевич» вырвалась в лидеры с перевесом больше 3000 голосов. Почему люди проголосовали за донецкое яйцо и ожидала ли художница такого результата, узнавала Дарья Каранья.
В фестивале «Писанок» приняли участие 374 работы, ровно по количеству квадратов на Софийской площади. Автор фестиваля Игорь Добруцкий говорит, что выставку посетило уже больше миллиона человек. По итогам народного голосования на лучшую писанку победу одержало яйцо донецкой художницы Таисии Другаковой-Осташкевич, рассказывает Игорь Добруцкий.
Люди выбрали своих фаворитов, и это приятно, что демократичное слание показало, что сегодня на душе и в киян, и в гости столицы. Однозначно, тема Донбасса дуже хвилює, и зрозуміло, что все хотят миру, и все любят свое место, кто переселился на більшій території або в Києві. І через те, мені здається, такий великий попит до цієї роботи.
Сама художниця не ожидала, що її робота вирветься в лідери. Над созданням писанки художниця працювала 2 тижні і зобразила на ній 5 символів Донецька. Пальму Мерцалова, розы из парка кованых фигур, памятник шахтерскому труду, Свято-Преображенский собор и Донбасс-арену, рассказывает Таисия Другакова-Осташкевич.
Я хотела нарисовать свой родной город. На верхушке яйца изображены 3 голубя мира. Еще над стадионом «Арена» изображена радуга. Радуга – это также символ того, что все будет хорошо. Вот в эти дни пасхальные мы молимся о мире в нашей стране, в том числе и в Донецке.
О том, что пасхальное яйцо набирает популярность среди посетителей выставки, Таисия узнала, когда ей начали присылать фото с повязанными лентами на писанке. Так люди голосовали за лучшую работу.
Начали писать о том, что спасибо, слова благодарности, что люди приходили, обнимали это яйцо. Такое впечатление, что они обнимали город.
Дончане-переселенцы, которые приходили на фестиваль писанок, активно голосовали за пасхальное яйцо с изображением их города, говоря о том, что, может, оно и не самое красивое, но самое родное. Алексей Прилипко голосовал вместе с женой.
Яичко, конечно, не самой лучшей красоты. Были и покрасивее, но вот когда к этому, к нашему донецкому подходишь, накатывает такое впечатление, состояние, что ты прикасаешься к частичке своей родины. Как бы.
Инна Аркелова голосовала за донецкую работу вместе с семьей.
Моя младшая дочь не видела Донецка, она еще не родилась тогда, а мы уезжали, когда была беременна, и вот это мы ей показали на яйце. да, на высылке на этой. Вы показали Донбасс-арену, которую старшая дочь очень любила гулять там. Ну, в принципе, так вот вспомнилось, нахлынули какие-то чувства.
Люди, приходившие голосовать за Донецкую Писанку, говорят, что она стала местом встречи земляков и подарила ощущение прикосновения к родному дому. Однако Донецкая Писанка также сможет принять участие в третьем туре голосования. Пасхальные яйца будут собирать голоса на сайте Folk Ukraine. По результатам этого голосования 100 лучших работ отберут для каталога, после чего лучшие писанки будут выставлять в Европе. Дарья Карани, Донбасс Реалии.
История. Личность. Леонид Кизим.
Дважды герой Советского Союза Леонид Кизим родился в Красном Лимане Донецкой области в 1965 году, был зачислен в отряд космонавтов группы ВВС-3. Здесь прошел курс общекосмической подготовки, а также подготовки к полетам на космических кораблях «Союз», «Союз-Т» и орбитальной станции «Салют». Совершил 3 космических полета в качестве командира экипажа. С 27 ноября по 10 декабря 1980 года состоялся полет, за время которого был выполнен комплекс ремонтных работ на борту станции «Салют-6». Общая продолжительность пребывания в космосе составила 12 дней, 19 часов, 7 минут и 42 секунды. Это был первый полет космического корабля серии «Союз-Т» в трехместном варианте. Во время своего второго полета на космическом корабле «Союз-Т-10» Леонид Кизим провел на борту станции «Салют-7» 237 дней. Во время работы на станции сделал 6 выходов в открытый космос совместно с Владимиром Соловьевым. С 13 марта по 16 июля 1986 года Кизим совершил третий полет, в ходе которого впервые в мире был совершен перелет с одной орбитальной станции «Мир» на другую «Салют-7» и обратно. Со станции на станцию было перевезено более 800 килограмм грузов.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас мы послушаем новости. Я передаю слово Егору Устинову.
Власти Российской Федерации сомневаются в правдоподобности доклада экспертно-журналистской группы «Беллингкет» о расследовании катастрофы малайзийского «Боинг MH17». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, цитирую, «подавляющее большинство этой информации носит спекулятивный характер». Как сообщалось ранее, эксперты установили номер зенитно-ракетного комплекса «БУК», которым был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом. По сообщению «Беллингкет», БУК принадлежит российской 53-й бригаде. В Совете Безопасности ООН единогласно приняли резолюцию, требующую от всех сторон конфликтов защищать медицинские учреждения и персонал, который занимается ранеными и больными. Резолюция стала следствием смертоносных нападений на больницы в Сирии, Афганистане и других зонах конфликтов. Документ призывает все страны привлечь виновных за эти атаки к ответственности. Согласно международному праву, любое умышленное нападение на больницу или другие места, где находятся больные и раненые, считаются военным преступлением. На шахте Малоивановская, расположенной на неподконтрольной украинской власти территории Перевальского района Луганской области, произошел взрыв метана. Об этом сообщает сепаратистское издание «Луганск информцентр». По их данным, в результате взрыва погиб один человек, 9 шахтеров госпитализированы с ожогами. Однако глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил о том, что это не шахта, а копанка. А также заявил, что инцидент произошел в связи с несоблюдением техники безопасности. Говорит Николай Волынко.
Это не шахта, это копанка. Она в структуру Министерства угля не входила. Она находится в районе Зоринска. На пластах работает шахта Никанора.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым вводится система электронных закупок товаров, работ и услуг в Донецкой области. Как сообщает пресс-служба президента, закон направлен на обеспечение эффективного использования бюджетных средств и государственных субвенций. Реализация норм будет способствовать открытости, прозрачности и подконтрольности процедур публичных закупок в области, росту уровня конкурентности, процесса осуществления закупок товаров, работ и услуг. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. На днях Международный криминальный суд в Гааге приступил к изучению доклада под названием «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году». Это 500 страниц текста, на которых более 60 мужчин и женщин рассказывают о том, как их пытали в плену у пророссийских сепаратистов на Донбассе. Интересно, что подготовила доклад не украинская власть, а группа волонтеров, в основном польских, под шефством депутата парламента Польши Малгожаты Гасевской. Почему польский парламентарий, а не Украина, добивается признания факта преступлений против человечности сепаратистами в Донбассе? Есть ли в докладе доказательства причастности российской власти к пыткам против людей? И какие шансы на то, что виновные в пытках пленных предстанут перед международным трибуналом? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях Александра Матвейчук, глава правления Центра гражданских свобод, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС». Здравствуйте, Александра.
Доброго вечера.
Александра, первый вопрос сразу, который напрашивается, почему таким докладом занимается польский парламентарий? Есть у вас какое-то объяснение этому?
Ну, правильно звучало питання, що такі доповіді має регулярно представляти українська сторона і, зокрема, офіційні органи державної влади. Але тут я, не виступаючи на захист наших органів державної влади, маю сказати, що Генеральна прокуратура ще рік тому передала інформацію про злочини, які відбуваються на Донбасі в результаті збройного конфлікту, так званий сабмішен, Міжнародний кримінальний суд, і він також знаходиться, ці документи, на вивченні.
Як відреагував тоді Міжнародний кримінальний суд на ці матеріали? В якому це виді було? Це був теж доклад? Или...
Це була доповідь, вона була закрита. Я просто неформально її
бачу. Ви знаєте, її факти существування, собственно.
Да, і, власне, так само, як і на доповіді, які надсилали українські правозахисні організації. Я просто хотіла звернути увагу, що це не перша інформація, яку вивчає Міжнародний кримінальний суд, тому що я побачила такі заголовки, що от Міжнародний кримінальний суд приступив до вивчення. Насправді він це зробив відразу, майже відразу після того, як міністр закордонних справ Клінкін передав вже нарешті з піврічною затримкою декларацію про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду під час подій в Криму і на Донбасі. Зараз офіс прокурора знаходиться на стадії попереднього вивчення справи. Це означає, що вони вивчають усі матеріали, які їм надходять по цій тематиці. От вони, якщо мають якісь питання, зв'язуються із авторами цих матеріалів і їх уточнюють.
Ви знакомились з докладом Малгожаты Гасевской під її началом, да, це не її личний доклад. Чим він відрізняється від інших матеріалів, які передавали українська власть, українські правозахисники в Гаагу?
Ну, так, я знайомилася, я не читала його повністю, але я знайома з безпосередньо авторами. Ми, насправді, їм допомагали з контактами, коли вони приїздили, і вони зробили кілька таких візитів в Україну.
Вони – це польські парламентарі, волонтери, хто це? Як відбувся взагалі процес збору інформації?
Я не можу говорити за весь, за всю роботу, процес. Я можу сказати тільки там, де ми були певним чином його спостерігали, це були волонтери, двоє працівників в колишньому поліції, тобто це дуже фахові, професійні люди. Вони чітко знали, як інтерв'ювати, які питання ставити, що шукати. Вони показували нам схеми, які вони вибудовують в результаті цих інтерв'ю. Ми допомагали їм з контактами. І насправді їхня доповідь, вона дещо унікальна. Ми, наприклад, українські правозахисники презентували доповідь ті, що пройшли крізь пекло, ті, що пережили пекло, і там акцентувалося на людях і на тортурах, які вони зазнали, перебуваючи в підвалах. А їх доповідь, вона акцентує на виконавцях цих тортур. Тобто вони намагалися, як поліцейські, да, провести розслідування, а хто це робив. Вони дуже скрупульозно збирали будь-яку інформацію про катів, про людей, які охороняли ці місця несвободи, про тих, хто віддавав накази, про тих, хто впливав. І цим ця доповідь дійсно унікальна.
Да, там большое количество установлених непосредственно і проросійських сепаратистів, і, предположительно, російських воєнних з фотографіями, біографіями, позивними, датами рождения, приведені в конце доклада, в принципі.
Так, там. Так.
Давайте послушаем саму депутата польского парламента от правящей партии «Право и справедливость» Малгожата Гасевская. Вот как она объясняет, почему она взялась за этот проект. Цитата из интервью.
Инициатор этого отчета я. Мне удалось привлечь к процессу создания этого документа людей, которые уже раньше такого типа материала готовили для суда в Гааге. Это бывшие функционеры польской полиции и других соответствующих служб. Иначе говоря, это специалисты, которые знали, каким образом собирать информацию, на что нужно обращать внимание и как систематизировать эти материалы. Я не могу назвать фамилии этих людей, но их данные будут переданы в суд в Гааге. Видимо, они будут выступать в этом деле как свидетели, так как они разговаривали с жертвами. Персональные данные жертв в нашем отчете не указаны. Мы сделали это с мыслью об их безопасности. Однако они дали согласие на то, что полный комплект документов, включая их личные данные, будет передан в Гаагу. Надеюсь, что они выступят там в качестве свидетелей.
Это была Малгожата Гасевская, депутат польского сейма от партии «Право и справедливость». Вот, насколько я понимаю, два варианта существует этого доклада. Один с фамилиями свидетелей, а второй анонимный, который опубликован на сайте.
Ну, мы також використовували таку саму практику, коли ми передавали матеріали по Євромайдану. Ми опублікували після передання публічну версію цих документів. Звичайно, персональні дані, якісь сенситивну інформацію, фото і відео, все, що ми насправді передали в Міжнародний кримінальний суд, ми не могли оприлюднити, тому що є право захищати людей, які давали ці свідчення.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Александр Матвійчук, координатор общественной инициативы Евромайдан СОС, глава правления Центра гражданских свобод. Мы говорим о докладах о преступлениях российской власти во время конфликта на востоке Украины. Александра, то есть в плане том, что этот доклад подготовили польские полицейские, польская власть, тут, в принципе, нет нечем упрекнуть украинскую власть. То есть есть ли какая-то... ну, вот в этом... Это действительно удивляет.
Ну, я не можу сказати нема чим. Я представляю правозахисну організацію, а ми завжди дуже критично, я б сказала, налаштовані до того, що би мали, на нашу думку, органи державної влади робити, і, зокрема, в сфері документування. І я тому ще раз повторю, що це дуже гарно, що таку доповідь підготували під егідою депутатки польського сейму. Навіть з точки зору міжнародного, це вона має, я би сказала, таку потенційно більшу рівень правдоподібності, тому що українців можуть дорікнути в заангажованості, так, в це, тому що ми
переживаємо. Хватає опиту українським слідувачам робити от такі от доклади?
Мені важко сказати, тому що я не знаю, на якому стані зараз знаходяться і хто це її готує. Можу сказати з досвіду, коли ми готували перше доповіді по Євромайдану, доповідь, яку відправила Генеральна прокуратура, була дуже слабка. Дуже слабка. Але вже друга доповідь по Євромайдану була в рази сильніша. Я знаю, що залучалися міжнародні експерти, які працювали з Міжнародним кримінальним судом, що вони тривалий час консультували представників Генеральної прокуратури. Але з огляду загалом на процеси, які там відбуваються, відставки Віталія Каська, який курував напрям, наприклад, співпраці з Міжнародним кримінальним судом, ну мені важко щось говорити.
Накануне того, как этот доклад Малгожата Гасевская отвезла лично в Международный криминальный суд в Гааге, его презентовали в Брюсселе в Европарламенте. Туда ездили и три украинца, которые согласились раскрыть свои имена и свидетельствовали против преступлений российских сепаратистов. Это были львовянин Юрий Яценко и беженцы из оккупированной Донеччины Александр Хомченко и Ирина Довгань. У нас сейчас на прямой телефонной связи Юрий Яценко. Здравствуйте, Юрий.
Доброго дня.
Юрий, расскажите, пожалуйста, об этой поездке. Какие у вас впечатления? Как отреагировали депутаты Европарламента на доклад?
Ну, загалом я задоволений тим, що на слуханнях була присутня велика кількість міжнародних політиків і міжнародних представників. І про те, що саме ситуація, яка відбулася зі мною, наглядно показує те, що відбувається з нашими українськими політичними в'язнями в тюрмах Росії, яким чином проти них фабрикують кримінальні справи, і в чому саме суть політичної мотивованості цих справ. Загалом я розповів про свою історію, яка зі мною трапилася, про те, як процесуально виглядав перебіг моєї справи в тюрмах Росії.
А розкажіть, будь ласка, вкратце нашим слухачам, що з вами случилось там?
Я був затриманий прямо в номері готелю в Російській Федерації в травні 2014 року. Вивели, я думаю, через львівську прописку на звичайну перевірку документів відділ поліції. І вже в відділі поліції поліцейські, не знайшовши жодних порушень по моєму перебуванню, вони повідомили про мене і мого товариша Богдана Яричевського в ФСБ Росії. Після того, як ФСБ дізналися, що я був активним учасником Євромайдану, вони вирішили запропонувати мені співпрацю. Тобто вони вимагали, щоб я перед журналістами зізнався, начебто мене направила Україна в Російську Федерацію вести диверсійну антиросійську діяльність. Я, як людина, яка не хоче виконувати злочинних наказів української влади, звертаюся в ФСБ про допомогу. За це мені пропонували спочатку гроші, російське громадянство, а після того, як я відмовився, почали регулярно бити, не давали їсти, не давали спати, погрожували кримінальним переслідуванням, погрожували обколоти наркотиками. В подальшому, пам'ятаю, один особливо жорстокий випадок. Спецназ ФСБ мене вивіз звідти, підвісили за наручники і годинами били в пах, в живіт, мішком з піском по голові, імітували розстріл. Після того, коли я зрозумів, що в подальшому таких катувань витримувати неможливо, в камері своїй, коли мене повернули в камеру і пообіцяли на наступний день знову вивезти на катування, я в камері прийняв таке рішення, щоб довести тіло до такого стану, при якому мене катувати не можна було. І я розпоров собі живіт, розрізав вени для того, щоб через кровову втрату організм просто втрачав свідомість і мене не можна було катувати, щоб мені на таку співпрацю.
Юрій, скажите, пожалуйста, як реагували депутати Європарламенту на вашу історію і на доклад в цілому?
Ну, вони були вражені, тому що таких свідків, як я, Росія ще не випускала, і я був безпосереднім очевидцем того, що проти мене робила російська влада, і як безпосередній потерпілий зміг заявити про це всьому світу. Звичайно, коли такі свідчення подаються, то політики це сприймають набагато більш емоційно, ніж коли про це просто статистичні якісь дані інформують інші люди, а коли людина вже безпосередньо від себе зі всіма підтвердженнями і фактами розповідає про те, що з нею відбувалося, то це для них складає набагато більший ефект. І будемо мати надію, що їхня міжнародна підтримка, міжнародний тиск, публічний розголос дадуть можливість полегшити долю наших бранців і дадуть можливість швидше їх визволити зі стінок ФСБ.
Юрій, останній вопрос. Работали ли с вами українські слідователі так, як работали польські? Тобто, інтересувала ли українських слідователів ваша історія?
В ефірі Шустер Лайф я мав виступ, і я звернувся до присутнього там заступника генерального прокурора, головного військового прокурора України Анатолія Матіуса з вимогою, щоб мої свідчення сприймалися як заява про повідомлення про злочин. І в подальшому він перерві ефіру дав мені свій номер телефону, сказав, щоб я йому на наступний день передзвонив. Я йому передзвонив, і військова прокуратура України порушила кримінальну справу за моїм зверненням проти тих громадян, проти тих правоохоронців Росії, проти тих суддів Росії, які фальсифікували проти мене справу, які застосовували до мене нелюдські методи поводження і тортури. Відповідно, за моєю заявою прокуратура відреагувала миттєво, і хочу сказати, що слідчі приїхали одразу ж на наступний день з слідчого управління з Києва, і всі потрібні процедурні дії провели для того, щоб розслідувати моє звернення.
Спасибо, Юрій. Будем следить за ходом событий. Напоминаю слушателям, у нас на прямой телефонной связи был Юрий Яценко, один из соавторов доклада пострадавших о преступлениях против человечности на востоке Украины. Мы говорим о докладе, который был презентован на днях в Международном криминальном суде. И вернемся через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. У нас в гостях Александр Матвейчук. Мы говорим, правозащитник, мы говорим о докладе, который презентовали в Гааге о преступлениях против человечности на востоке Украины в 2014 году. Александр, скажите, и что дальше? Вот презентовали этот доклад, на что рассчитывать, во-первых, тем людям, которые, 60-кам людей, которые дали показания, тем людям, которые обращаются к вам, для того, чтобы их история стала резонансом, добиться справедливости, и тем, кто еще не обратился, понесут ли наказание преступники, учитывая, что они в физической недосягаємості даже сейчас?
Ну, звичайно, всі люди, які, з якими ми говоримо, навіть ті, які не зверталися до органів державної влади України, тому що не вірять в перспективність цих звернень, вони хочуть справедливості. І вони хочуть, щоб винні у цих жахливих злочинах, тортурах, позасудових розстрілах і зґвалтуваннях були покарані. І зараз ми, розуміючи, що українська держава обмежено фізично, навіть не може жодні слідчі дії на окупованих територіях проводити, велику частину зусиль покладаємо на роботу з різними механізмами міжнародного правосуддя. Міжнародний кримінальний суд – це один із таких механізмів, але не єдиний. В Україні зараз обговорюється на доволі серйозному рівні ідея створення міжнародних гібридних трибуналів, тому що навіть якщо Міжнародний кримінальний суд відкриє основне провадження, він буде акцентувати на тих людях, які віддавали накази. Тобто на тих людей, які розпочали цю війну. На Путіні, на Шойгу, на його оточенні.
Скажіть, а от в цьому докладі і в інших докладах, в частності, є ли доказательства дійсно участі російських військових і російської влади в цих преступленнях, оскільки росіяни, російська влада ніяк не коментували поки що подачу цього докладу і, в принципі, неоднократно отрицали свою участь?
Ну, ви знаєте, це дуже складно сховати. Наприклад, навіть нашої доповіді, ті, що пережили пекло, 44% людей сказали, що або в допитах безпосередньо приймали участь, або в менеджменті цих місць несвободи безпосередньо приймали участь російські військові.
А чому не зробили такий вивод?
Ну, тому що вони називалися, вони говорили, з якого вони міста приїхали. Вони казали, от ти українська свинья, я приїхав себе захищати, а ти от весь із себе такий фашист.
Скажите, а вот такие вот показания, они достаточны для Гаагского трибунала в плане как доказательства?
Рішення приймати прокурором. Звичайно, і розслідувати, перепрошую, прокурором, приймати рішення суддям. Але зараз ми знаходимося на етапі попереднього вивчення справи. Коли суд перейде до основного вивчення справи, він буде самостійно вивчати. Тобто він буде співпрацювати з урядом України, приїздити, опитувати свідків. Тобто це буде справжня, якби міжнародна прокуратура працюватиме на місці. Він не буде приймати просто на віру ті чи інші слова. Він буде все вивчати.
Коли це може случитися? І стоїть ли взагалі цього чекати, як думаєте?
Ну, якщо подивитися на інші справи, то наші колеги з Грузії 7 років чекали, коли з попереднього вивчення справи перейде і якби процес до основного. От пройшло 7 років, і суд прийняв рішення, що вони відкривають основне провадження проти російських військових, які вчиняли воєнні злочини під час російсько-грузинської війни.
То есть можно рассчитывать, да, что в течение лет, но справедливость, потому что преступление против человечности нет срока давности.
Немає терміну давності, але знову ж таки, я звертаю увагу, що вони будуть акцентувати увагу на людях, які віддавали накази. А для нас дуже важливо притягнути до відповідальності тих, хто робив ці злочини своїми руками. Це означає, що ми неминуче, як Україна, маємо проводити власне ефективне національне розслідування. І дивлячись на те, як працюють наші органи, да, от ви питали про недоліки, їх дуже багато, ми переконані, що без впровадження міжнародного елементу і на етапі розслідування, і на етапі судочинства Україна з цим викликом не впорається. Тому ми просуваємо зараз ідею паралельно, окрім ратифікації Римського статуту, ще створення міжнародних гібридних трибуналів, міжнародних комісій тощо.
Спасибо. К сожалению, в наше время в студии стекло. Напоминаю, у нас в гостях был Александр Матвейчук, глава правления Центра гражданских свобод, координатор общественной инициативы Евромайдан СОС. Мы говорили о докладе «Российские военные преступления в Восточной Украине» в 2014 году, который на днях презентовали в Гааге. Хочу еще раз напомнить, что российские власти пока никак не комментировали факт передачи в Гаагу этого доклада и неоднократно отрицали свое участие в конфликте на востоке Украины. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев. Город Макеевка.
Ночную жизнь в Донецке не отменял никакой комендантский час. Особый скандал разгорелся после того, как фотографии с очередной клубной вечеринки в ДНР с ласками некоторых из участниц выложили в сеть. Пикантности ситуации добавил тот факт, что в эту ночь были особо жесткие бои на Синоватском направлении, и залпы орудий звучали недалеко от клуба. Уже на утро в больнице и морге начали массово поступать боевики. Фактически, золотая молодежь предавалась утехам под очередной скрип тракторного ковша, закапывавшего под патриотов русской весны. На окраине Донецка, в Куйбышевском районе города, расположился известный всем дончанам завод химических изделий. Славится он тем, что рядом с ним находится уже легендарный пустырь, куда с регулярностью в каждую неделю привозят груз 200. Эта регулярность весьма условная. Случаи особенно тяжелых боев, как, например, нынешние Синоваты или Авдеевки, по улице Стратонавтов фактически ежедневно курсируют грузовики с трупами, которые нередко сваливаются в одну вырытую экскаватором яму. Но прошло некоторое время, и об этом эпизоде стали уже забывать, как вдруг награда нашла своих героев. И в одну из клубных ночей, уже ближе к утру, внутрь заведения ввалилась группа вооруженных боевиков и сгребла всех посетителей клуба в один автобус. Дальше, по рассказу одного из участников эпопеи, все происходило как в фильме. В общей сложности забрали человек 60 и повезли на Ясиноватский блокпост. Там выгрузили, помахали рукой и уехали.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Российская Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что согласится направить в суд документы на выдачу Украине Надежды Савченко только в случае, если украинская сторона гарантирует полное выполнение приговора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сама Надежда Савченко угрожает начать голодовку, если процесс ее выдачи Украине затянется. В марте российский суд признал украинскую летчицу виновной в убийстве двух российских журналистов и приговорил к 22 годам колонии. Надежда Савченко не признает себя виновной. В селе Георгиевка Мариинского района Донецкой области на территории храма Всех Святых прогремели 3 взрыва. Об этом сообщает национальная полиция. Неизвестные попали в здание для обслуживающего персонала, где в тот момент находился послушник. Отметили в полиции, добавив, что послушник не пострадал. По предварительной версии, в помещение бросили 3 гранаты, вероятно, РГД-5. В результате взрыва в здании была повреждена крыша. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. На шахте «Малоивановская», расположенной на неподконтрольной украинской власти территории Перевальского района Луганской области произошел взрыв метана. Об этом сообщает сепаратистское издание «Луганскинформцентр». По их данным, в результате взрыва погиб один человек, 9 шахтеров госпитализированы с ожогами. Однако глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил о том, что это не шахта, а копанка. А также заявил, что инцидент произошел в связи с несоблюдением техники безопасности. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым вводится система электронных закупок товаров, работ и услуг в Донецкой области. Как сообщает пресс-служба президента, закон направлен на обеспечение эффективного использования бюджетных средств и государственных субвенций. Реализация норм будет способствовать открытости, прозрачности и подконтрольности процедур публичных закупок в области, росту уровня конкурентности процесса осуществления закупок товаров, работ и услуг. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика, а значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные и анонимные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Наталья Антоненко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.